Познание Бога. И мы прочитали текст, который призывает нас познавать Бога. Об этом написал апостол Иоанн: «Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». И познание Бога как бы направляется на Иисуса Христа. Мир, в котором мы живем, создан Богом для человека, а человек создан для Бога. И на это посягнул дьявол, склоняя человека к греху. И вот вторжение греха в судьбу первых людей оказало очень большое влияние и отвратило человека от Бога. Однако Бог не лишил человека своего внимания и продолжал делать все необходимое и продолжает все делать для человека. О Боге свидетельствует вся Вселенная. О Нем свидетельствует Дух Святой, Библия. Его открыл миру Иисус Христос, и Его открывает Церковь. Церковь открывает Бога. Бог открывается через Церковь. На самых первых страницах Библии Бог предстает пред нами как Творец, Вседержитель, Мироуправитель, и масштабы Вселенной говорят о Его могуществе, о Его силе, о Его величии и о Его славе. И вот в этой вселенной находится человек. Что значит человек во вселенной? Он единственный во всей вселенной, создан по образу и подобию Бога. Вечным создан человек для общения с Богом, для вечного пребывания с Ним. И поэтому Бог всегда интересуется человеком. Богу очень важен человек, нужен. И поэтому Бог всегда желает общения с каждым живущим на земле. И мы должны это понимать. Бог открывает себя миру в Иисусе Христе. Что показывает Бог в Иисусе Христе? Он показывает свою милость, любовь, прощение. И Бог показывает, насколько человек дорог Богу. В Иисусе Христе мы можем узнать нашу цену. Что мы значим для Бога? И сколько мы стоим для Него. В Иисусе Христе Бог как бы открывает перспективу общения, вечного общения для человека, невзирая ни на что, и даже на грехопадение. Как-то ученики обратились к Иисусу Христу с вопросом и с просьбой, чтобы Он научил их молиться. И вы помните, с чего начал Иисус Христос? Он говорит: молитесь же так. И первое слово – «Отче наш». И это не случайно. И это не случайно. Создавший Вселенную только человеку дает шанс быть семьей Бога. Только человек может назвать Бога «Отче наш». Только человеку дано быть чадом Божьим. Когда я занимался служением и посещал интернаты, детские дома, и очень многие дети просили меня и говорили: «Дядя Миша, найди нам маму и папу». Трудно это слышать. Трудно видеть детей в детских домах, без родителей, без семьи. Но для человека естественным является искание семьи и желание быть в семье. Об этом мечтают многие дети. Но быть детем в семье Божией – это великая Божья милость, это честь, это особое преимущество. И можно сказать, что в этом есть Божье благоволение для человека. И нам позволено познавать Бога в роли Дитя Божьего, находясь в Его семье. И вот здесь мы можем познавать Бога. И мы можем быть детьми Божьими. Наверное, поэтому Асаф заявляет в Псалме 81, 6 стихом: «Я сказал, вы боги и сыны Всевышнего, все вы». Как нам это понять? Как постигнуть? Мы даже до конца не можем осмыслить своей роли, своего высокого духовного положения перед Богом, своей ответственности и своей миссии. И это вечная миссия. Мы можем быть детьми Божьими. Мы где-то поднимаемся на этот высокий духовный уровень в Иисусе Христе. И нам дано такое право. Интересно, в Библии сказано: «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Быть чадом Божьим. Как высоко. Какой уровень. Какая власть. Какая милость Божья. Какая честь. И Бог призывает нас к тому, чтобы мы познавали Его. Но познание Бога может быть только при условии нашего добровольного желания. Это не может происходить насильно, никогда. Это может быть только при том, когда человек сам хочет познать Бога. И при том познание Бога происходит соразмерно интереса к Нему, нашего интереса к Нему. И насколько мы им интересуемся, настолько мы сможем Его познавать. И этот интерес должен быть бескорыстным, искренним. Этот интерес должен быть естественным. Как дети интересуются отцом, так и мы, чада Божие, мы должны интересоваться Богом. И это живой интерес. К сожалению, часто люди интересуются Богом, потому что Он может их спасти, Он может сохранить, от Него можно что-то получить,
Он в чем-то поможет или даже что-то сделает для нас. К сожалению, такие мысли сопровождают многих людей. И если человек, который так рассуждает, и вдруг внезапно что-то в жизни теряет, и тогда у него появляются огромные претензии к Богу, он готов встретиться с Богом и предъявлять ему претензии, что в его жизни что-то получилось не так, как ему хотелось, не так, как он ожидал, как он рассчитывал. И многие неверующие живут с такой порочной мыслью, что когда-то они встретятся с Богом, и они смогут себя оправдать, и они смогут предстать пред Богом с многими претензиями. Но Бог посылал в мир своих пророков, провозвестников. Для чего? Что хотел Бог от человека? Что ожидал Бог от всех живущих на земле? И Псалом 45, стих 11, как бы открывает эти ожидания Бога. И Бог говорит: остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Интересное заявление Божье. Остановитесь! Бог обращается к миру, к людям, к живущим на земле. Бога невозможно познавать на ходу, на лету, поверхностно, как-то все само по себе. Нет. Остановитесь. У каждого человека есть свой путь, а у Бога есть свой путь, и Он призывает всех остановиться и познать, что Он есть Бог. И в этом познании нельзя оставаться равнодушным. И дальше здесь сказано: буду превознесен в народах. Действительно, те, кто познают Бога, они начинают превозносить Его. Превознесен на земле. Бог ожидает от нас этого, что мы будем превозносить Бога. Познание Бога, как это много в жизни человека. И можно сказать, что вообще в этом заключается вся суть нашей земной жизни. Познавать Бога. Для чего мы живем на земле? В библейском контексте познать – это значит изведать на опыте. И познать Бога – это божественный призыв, обращенный к человеку. И откликнуться на этот призыв – значит как бы приобщиться к самому Богу. Как Христос говорил в 17 главе Евангелия от Иоанна, 3 стихом: «Да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». И вот она основа жизни, это основа личности, духовной личности – познать Бога и познать Иисуса Христа, приобщиться к Богу. Вселенная – это откровение Бога, откровение божественных идей, красота, разнообразие, гармония, целесообразность, закономерность, наблюдаемые в мире, как бы зовут человека к познанию Творца. До конца трудно это понять. постигнуть, прикоснуться к этому. И Псалом 18, 2, 3, 4 стихи мы читаем: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их». Что могут знать о Боге в племенах, куда еще не прибыли миссионеры? Везде есть проповедь о Боге. Вся вселенная является откровением Бога, Его красоты, силы, могущества для всех народов и племен. И как бы это является вызовом для человека, чтобы человек познавал Бога. И на это способен только человек. И из всех творений, которые находятся во вселенной, и вот в человеке как бы соединяется духовное и телесное начало, мир видимый и мир невидимый, временный и вечный. И все это соединяет в себе человек. При всем нашем желании познать Бога, мы всегда чувствуем какие-то пределы этого. И пределы нашего познания определяются прежде всего нашей открытостью для Бога. Насколько мы для Него открыты, настолько мы можем Его познавать, насколько мы искренни перед Ним, и как мы стремимся к Нему, и это одна сторона, но с другой стороны мы очень ограничены своей земной жизнью и по времени. И, конечно, сколько бы мы ни проживали на земле, это так мало. Но это так мало для познания Бога, вечного, бесконечного, бессмертного, безначального. И поэтому мы чувствуем какие-то пределы и ограничения здесь на земле. И по другим параметрам мы очень ограничены в познании Бога. Мы даже не в состоянии постигнуть всю мудрость и красоту и гармонию, с которой Бог устроил весь мир. И познать мир мы до конца не сможем. Это трудно. Мы не сможем посетить всех уголков нашей планеты. Мы не сможем везде проникнуть на Земле и в космосе. Но что говорить о Боге, если вся эта огромная вселенная, она перед Богом является только маленькой песчинкой? Но мы способны познавать Бога. Богопознание – это бесконечный процесс. Возрастание человека – в благодати, в истине, с одной стороны. С другой стороны, это опыт нашего духовного возрастания, приобщения. И приобщение нашего, как сказал в свое время апостол Петр во втором послании, в первой главе, четвертым стихом, к божественному естеству. Через познание Бога мы приобщаемся к божественному естеству. И это опыт нашей духовной жизни. Григорий Богослов, рассуждая обо всем этом, написал так: «Божественная природа есть как бы море сущности, неопределенное и бесконечное, простирающиеся за пределы всякого понятия о времени и природе». Рассуждение о Боге, о Его сущности, обнаруживает, что сущность Бога подобна какому-то морю, у которого нет пределов, нет берегов. Как познать такого Бога? Бесконечность, неисследимость божественной природы. Но Бог призывает нас к тому, чтобы мы познавали Его. Апостол Павел в послании к филиппийцам в 1 главе 23 стихом говорит: «Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Он почувствовал, как прекрасно это море сущности Бога, познание Его, общение с Богом. Это так удивительно. И при всей неисследимости это прекрасно. Это так хорошо быть с Богом. И он говорит, что хочется быть с Богом. И он стоит перед выбором, что лучше избрать, или жить на земле, или, может быть, туда отправиться, где у этого моря можно увидеть хоть какие-то берега в познании Бога, там можно преуспевать. Нужно иметь сильное влечение к Богу, чтобы познавать Его. Сильное желание, тягу. И как здесь сказал апостол Павел, что это несравненно лучше. Бог, познание Его не идут ни в какое сравнение ни с чем абсолютно. Все, что может быть для человека самое возвышенное, самое прекрасное, самое лучшее, это познание Бога. Ах, какое блаженство! Лицезреть Бога. Есть такая песня христианская, в которой воспевается мечта о том, что настанет время, и мы лицом к лицу сможем увидеть Бога, и в этом будет заключаться высшее вечное духовное блаженство. Но для живущих на земле это сверхвозможное. Но некоторые и этого удостоились, живя на земле. Некоторым это было позволено. В книге «Бытие» в 32 главе 30 стихом патриарх Иаков восклицает: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Это было особое место, Пенуэл. Что там происходило? До сих пор богословы не могут в этом разобраться. И это что-то непостижимое, непонятное, но очень сложное, напряженное и в то же время величественное и благословенное. И он говорит после этих переживаний, он провел всю ночь в этом переживании и говорит: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Книга «Исход», 33 глава, 11 стих, говорит: «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Вот это разговор с Богом, общение, познание Бога на таком высочайшем уровне. И, конечно, многое зависело от Моисея, и мы знаем, что он был кратчайшим, и действительно его сердце настолько было открытым для Бога, что Бог мог с ним говорить лицом к лицу, как бы кто говорил с другом своим. В книге Иова, Иов, в 42 главе 5 стихом говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Иов. Особый человек. Он слышал о Боге, Возможно, ему передали его предшественники. И он многое знал о Боге, он знал Бога, и он имел с ним общение. Но настало время, и он мог сказать такие удивительные слова: «Теперь же мои глаза видят тебя». Какой счастливый Иов! Он познал в жизни настоящее счастье. Большего счастья не может быть, чем познавать Бога, а тем более лицезреть Его непосредственно и лично. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 16 стихом мы читаем: «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может». Бога невозможно увидеть человеку. Мы настолько ограничены в наших познаниях Бога. Но Бог невозможное делает возможным. Но Бог совершает великие чудеса при нашем желании, при нашем искании Бога. И самое главное в жизни – это личное познание Бога. Это личное познание Бога. Каждый должен познавать лично Бога. И, может быть, кому-то кажется, что для познания Бога необходимо было бы пару раз слетать на Луну, где-нибудь, может быть, вникнуть в микроскоп и проникнуть в какие-то тайны, быть ученым, иметь образование. Познание Бога происходит через наше послушание Ему. Познание Бога происходит через наше смирение перед Ним. Бог смиренным дает благодать. Через нашу жизнь благочестивую. Бог святой. И познавать Его могут только святые. Что значит верить? Это познавать Бога. Вера – это и есть познание Бога. Вера – это и есть опыт нашего познания Бога. Это личное знакомство с Ним. Это с Ним взаимодействие. И, наверное, нам более понятно, что человек может познавать мир, человек может познавать боль, страдания, добро и зло, грех может познавать человек. Но познание Бога – это что-то особенное, необыкновенное. Молодежь. На что настраивается молодежь? Чего они ожидают от жизни? И, конечно, обычно дети, молодежь мечтают кем-то стать, быть, что-то иметь в жизни, но кто помышляет о том, чтобы в жизни познавать Бога? Я как-то встретил одного человека за всю свою жизнь, единственного, который имел мечту знать всю Библию на память. Как вы думаете, эта мечта осуществилась в его жизни? Это единственный человек, который знал не только всю Библию на память, знаки препинания, номера стихов, где какая буковка. Его проповеди были очень такими интересными, необычными, необыкновенными. И мы все удивлялись, и мы спрашивали его: как вы можете знать? Мы многое знаем из Библии, но сказать, где стоит точка или запятая, или еще какой-то знак препинания, да это же невозможно. И он говорит: у меня такая была мечта с детства. И я задался такой целью, чтобы всю Библию выучить на память. И он об этом много молился, постился, и вы знаете, у него это получилось. Он был служителем небольшой церкви в городе Белгороде. Кто мечтает о том, чтобы познать Бога, кто к этому стремится? Я хотел бы сегодня всех нас спросить, всех присутствующих: вы познали Бога? А что потом? Наверное, мы многие думаем: ну вот мы уже познали Бога, а что потом? Вы познаете Бога так, чтобы от этого менялась ваша жизнь, чтобы вы менялись и преобразовались в образ и подобие Бога. Как на нас влияет познание Бога? Но у меня еще есть много вопросов ко всем нам. Я хотел бы сегодня спросить, кто находится на балконах, в зале. Я хочу вас спросить: но что мешает вам познавать Бога? Дайте ответ. Что вам мешает познавать Бога? Познание добра и зла? Мирские увлечения? Суета? Спешка? Всем некогда? Благополучие? Изобилие? Богатство? Запретный, но такой вкусный плод. Что мешает нам познавать Бога? Кумиры? Идолы? Может быть, наш эгоизм? У меня есть вопрос. Почему сегодня такая огромная потеря интереса к Богу у церкви, у верующих? Нас все интересует, что происходит в Америке, в Африке, в Европе. А как нас Бог интересует? Вы знаете, легко поговорить с верующими на любую тему. И легко общаться сейчас и через интернет, и все это возможно. Но говорить на духовные темы, о Боге, об Иисусе Христе, это очень сложно, это непросто, это трудно. Почему потерян этот интерес? Что мешает нам познавать Бога? Я хотел бы включить сюда параллельный такой вопрос, библейский. А что мешало Соломону, выдающемуся царю Израиля, познавать Бога? Он был царем 40 лет, и все 40 лет он имел огромные неограниченные возможности, и он мог бы познавать Бога. Он построил замечательный храм, и в этом храме он мог бы прийти и познавать Бога. Как об этом говорил его отец Давид в Псалме 26, 4 стихом, Давид пишет: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Такая мечта была у Давида. И как бы эту мечту старался Давид передать своему сыну Соломону. И вот Соломон приходит к власти, и он теперь царь.
И он поставлен над народом Божьим, и воздвигнут в его царстве Божий храм, и созданы все условия. И этот храм Бог благословил особым благословением, и теперь бы Соломону познавать Бога и служить Богу.
Но мы видим все другое в жизни Соломона. Книга Екклесиаста, я бы назвал эту книгу по-другому. Ее можно было бы назвать как «Исповедь жизни Соломона». И в этой книге он приносит свою исповедь и рассказывает о всей своей жизни, чем он занимался, и подводит некоторый итог. Но у нас нет времени проследить, как все это было, и все, что пишет Соломон в этой книге, но надеюсь, что нам знакома эта история. И в первой же главе, 17 стихом книги Екклесиаста, мы читаем: «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость». Узнал, что и это томление духа. Я взял только маленький отрывочек из этой огромной исповеди, о которой он говорит, что все, что было в его жизни, это была суета-сует и томление духа. И вместо того, чтобы ему познавать Бога, а он занимался познанием всякой глупости и науки, и всего остального, и все он хотел познать, и познать веселье, и многое-многое познать. А надо было ему только одно, единственное – познавать Бога. Пребывать в храме Божьем, и там созерцать красоту Господню. Но древний змей не дал ему это сделать. Не позволил. Тот змей, который не позволил это сделать Адаму и Еве в Едемском саду, он также не позволил это делать Соломону в его золотом царстве. И он щедро позаботился, чтобы этого не произошло. А что сегодня он предлагает верующим, церкви? Он также продолжает свою деятельность. Апостол Павел написал в послании к Коринфянам свои переживания и волнения, чтобы дьявол, этот древний змей, не лишал благодати верующих. Но дьявол хочет разрушить отношения человека с Богом. И поэтому нам нужно подумать об этом. Сегодня многое предложено молодежи, детям, церкви. Пожалуйста, живите, занимайтесь. Хватит вам на все время вашей жизни. А что потом? Познание Бога. Это удивительно. И это прекрасно. И это так хорошо. И я думаю, что у апостолов было несколько таких этапов познания Бога. И, наверное, первый этап – это общий такой. Они были верующими людьми, они молились, посещали храм. И вот так они жили, имели семьи, спокойно, как достойные верующие люди. Но вот они встретились с Иисусом Христом. И для них открылся новый этап в познании Бога. Через Иисуса Христа. Они столкнулись с невероятными чудесами. Они услышали то, чего никогда не могли слышать. И все восхищались и говорили, что так никто нигде никогда не говорит, как говорит Иисус Христос. И это новый этап в познании Бога для апостолов. И дальше они стали свидетелями крестной смерти Христа, Его воскресения, вознесения. И они были всему этому свидетели. Они были учениками Иисуса Христа, Сына Божьего. Но вот открывается для них новый этап в день Пятидесятницы. На них сходит Дух Святой. И теперь познание Бога становится для них более таким понятным и близким, родным в Духе Святом. Но последний этап всех ожидает вечности, где можно увидеть Бога лицом к лицу, где действительно мы будем познавать Бога, и наши возможности будут в этом уже не ограничены. И в связи с этим я хотел бы сказать, на каком этапе в познании Бога сошел с дистанции апостол Иуда. Он же тоже был учеником Христа и принимал участие в этой духовной деятельности, в служении Сына Божьего на земле, во многих чудесах. И потом он сходит с дистанции. Он не пошел дальше в познании Бога. Обратите внимание, что некоторым удалось пойти и дальше, даже не входя в вечность, но мы знаем, что апостол Иоанн был на острове Патмосе, и Бог повел его еще дальше, и там он получает особое духовное, великое Божие откровение. Познание Бога. На каком этапе мы? Может быть, кто-то тоже сошел с дистанции. Как это опасно? И это может быть для кого-то роковым. Друзья дорогие, будем к этому стремиться. Пусть Бог ведет нас дальше. Мы говорим, что любим Бога. Так мы о себе думаем. Но я вам скажу так, насколько мы любим Его, настолько мы Его познаем. И насколько мы познаем Бога, настолько мы Его любим. Псалом 41, 2 стих говорит, «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Чего желает наша душа? Действительно ли мы стремимся к Богу с такой жаждой, как к воде? Стремится лань. И я завершаю наши размышления о познании Бога текстом, записанным в книге притчи Соломоновых в 3 главе. И здесь 5 и 6 стихом Соломон пишет: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Аминь.